Здравствуйте, сегодня понедельник, 20 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнениях участников и экспертов. Выводы вы делаете сами, а свои мысли можете высказать, подписавшись на телеграм-канал «Время свободы». Сегодня в выпуске. Европейский совет на этой неделе должен рассмотреть заявку Украины на членство в Европейском Союзе. Владимир Путин отказался сказать, что представляет собой красная линия, после пересечения которой он отдаст приказ о нанесении ударов по так называемым центрам принятия решений в Украине. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал ДНР и ЛНР квазиобразованиями и отказался от российского ордена Александра Невского. Также сегодня.
Может быть, это не спецоперация, а война, и там нет никаких нацистов, и убивают обычных украинцев.
Мы по разным углам, из-за того, что у нас дети, нам в любом случае требуется взаимодействие.
Ну нет никакого смысла в этом браке больше.
На телеканале «Настоящее время» состоялась премьера фильма Андрея Лошака «Разрыв связи» о семьях, разделенных разными взглядами на войну в Украине. Еще раз благодарю всех, кто уже подписался на телеграм-канал «Время свободы». Ваши ответы на задаваемые мной вопросы всегда очень интересно читать. Но снова призываю вести дискуссию в корректной форме, избегая грубых и оскорбительных выражений, чем бы они ни были продиктованы. Теперь к новостям. Начавшаяся неделя будет одной из самых важных в истории Украины. Европейскому совету предстоит на этой неделе принять решение о предоставлении Украине статуса кандидата в члены Европейского Союза. Об этом в очередном обращении сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он также отметил, что Россия, скорее всего, усилит в эти дни свою военную активность. Вот фрагмент этого видеообращения.
Уже есть положительное решение Еврокомиссии, и в конце новой недели будет ответ Европейского Совета. Я думаю, для всех очевидно, что с 1991 года было немного настолько судьбоносных решений для Украины, как мы ожидаем сейчас. И я уверен, что интересам всей Европы отвечает только положительное решение. Очевидно, что следует ожидать от России усиления враждебной активности. Специально, показательно. Именно на этой неделе. И не только против Украины, но и других стран Европы. Мы готовимся. Мы готовы. Предупреждаем партнеров.
Побережаем партнеров. Говорил президент Украины Владимир Зеленский. На состоявшемся в Петербурге экономическом форуме Маргарита Симоньян, модерировавшая заседание с участием Владимира Путина, задала ему вопрос, что станет той так называемой «красной линией», после пересечения которой Путин отдаст приказ о нанесении ударов по, как выражаются в Кремле, центрам принятия решений в Украине. По поводу красных линий Путин так и не ответил, сославшись на государственные интересы. Он заговорил о преступности уничтожения городов. Правда, из его слов выходило, что вооруженные силы Украины обстреливают не только Донецк, но и те города, которые сейчас штурмует российская армия. Давайте послушаем президента России.
Даже при проведении этой специальной военной операции мы не должны те города и населенные пункты, которые мы освобождаем, превращать в подобие Сталинграда. Это естественная вещь, о которой наши военные думают при организации боевых действий. Это первое. Второе, что касается вот этих абсолютно бессмысленных ударов по жилым кварталам Донецка, связано с тем, что линия разграничения, которая была создана 8 лет назад, она, конечно, является таким серьезным укрепрайоном. И на этом направлении воюют местные жители. Это корпуса, сформированные из жителей Донецка и, соответственно, там чуть севернее Луганска. Воюют они очень хорошо, отлично. Но штурмовать эти укрепрайоны, это, по мнению военных специалистов, несмотря на вот эти удары по самому городу, нецелесообразно, потому что приведет к большим жертвам со стороны атакующих сил. Поэтому там тактика другая, как вы видите, это видно по карте, об этом говорят в средствах массовой информации. По сути, идет планомерная работа по заходу в тыл вот этим укрепрайонам. Это, конечно, требует определенного времени. Контрбатарейная борьба там и ведется, и она будет, безусловно, нарастать. Преимущество в артиллерии у нас очень большое. Это будет неизбежно. Вот. Но, а что касается вот этих красных линий, это, позвольте, я оставлю при себе, потому что это с нашей стороны будет означать достаточно жесткие действия именно по тем центрам принятия решений, о которых я уже говорил и которых вы упомянули. Но все-таки это та сфера, которая должна остаться на решение, прежде всего, военно-политического руководства страны. И те люди, которые заслуживают соответствующих действий такого уровня с нашей стороны, должны, конечно, сами для себя прежде всего сделать вывод, с чем они могут столкнуться, если будут действовать, переходя вот эти линии и черту. А удары по жилым кварталам – это, безусловно, преступление против человечности. Это гуманитарная проблема, но я уверен, она будет решена.
Это был фрагмент выступления Владимира Путина на экономическом форуме в Петербурге. Ущерб, нанесенный коммунальной и социальной инфраструктуре захваченных Россией украинских населенных пунктов, настолько велик, что в случае, если они останутся под российским контролем, потребуются немалые средства для восстановления, которые Россия должна будет выделить, даже несмотря на нынешние экономические трудности. Но в любом случае Кремлю нужен свой, так называемый, смотрящий, следящий за денежными потоками. Этой работой, судя по всему, займется Сергей Кириенко, считает эксперт Московского центра Карнеги Константин Скоркин.
Деньги эти все равно неизбежно будут как бы разворовываться в процессе реструктуризации. Но важно, чтобы разворовывались они в нужный карман. Да? Поэтому нужны надежные российские смотрящие, которые бы контролировали этот процесс, чтобы это все, значит, не привело к появлению каких-то местных на территории, значит, олигархов, которые бы поднялись на российской помощи. Кремль сейчас действует очень сильно тактически. Вот, захватили, закрепились, попытались навязать это Украине, чтобы она признала территориальные уступки. Не получилось, война продолжается. То есть, есть план, да, аннексии там, прямой, да, вот, в разных видах. Да, то есть, есть идея там, создания отдельного субъекта, объединить Крым с вот, оккупированным югом Украины, и чтобы таким образом такая таврическая губерния возникла в старой Российской империи. Да? Есть варианты единого федерального округа, который бы охватывал и Донбасс, и вот этот весь сухопутный коридор в Крым, как бы создание такой единицы. Я думаю, что не похоронена идея с Херсонской Народной Республикой, хотя от нее сейчас сильно открещиваются, но мне кажется, эта идея есть, и потому что она очень логически увязывается с тем, что сохраняются ЛНР и ДНР, и таким образом у России есть возможность маневра провозгласить еще там одну народную республику на юге Украины, да, ну и создать такую, как было в 2014 году, вот этот план с конфедерацией Новороссии. Очень интересно, что будет происходить сейчас вот с населением ЛДНР, да, то есть с одной стороны люди там, конечно, все эти годы, они там демонстрировали всяческую лояльность России, но те, кто остался, на самом деле на них сбросили все основные тяготы войны, как бы, вот это вот мобилизация мужского населения, это, конечно, ужас, как бы, да, потому что там и так, собственно, мужское население очень сильно сократилось в силу отъезда, там, прошлых военных конфликтов, там, 14-15 года, а теперь, как бы, ну, это вообще происходит, там, я не знаю, просто какое-то искоренение, да, потому что их используют как пушечное мясо, вот таких свежемобилизованных, без опыта людей, бросают их в какие-то горячие точки, там, без подготовки, без оружия, и это, конечно, очень сильный удар, как бы, вот очень интересно тут будет посмотреть уже с чисто такой уже антропологической точки зрения, как это будет воздействовать на массовое сознание. То есть сможет ли это поколебать вот эту пророссийскую направленность населения? Потому что явно же, что то, как с ними поступает Россия, это очень плохо.
Это было мнение эксперта Московского центра Карнеги Константина Скоркина. Вернусь к теме предоставления Украине статуса кандидата в члены Европейского Союза. Возможный отказ Киеву в такой заявке в условиях агрессии России может выглядеть как демонстрация нежелания Евросоюза продолжать поддерживать Украину в ее борьбе, и наверняка именно так и будет использоваться российской пропагандой. В то же время в ЕС многие считают, что война рано или поздно закончится, а проблемы, которые раньше мешали Украине вступить в ЕС, никуда пока не делись. Никуда не делись делись и проблемы внутри самого Евросоюза, которые сейчас на фоне единодушной поддержки Украины странами-участницами Союза выглядят не так выпукло. Президент Украины Зеленский считает, что членство Украины в ЕС делает Европейский Союз сильнее. Вот что думает по этому поводу британский публицист, бывший военный журналист в Афганистане и на Кавказе, в том числе и в Чечне, Анатоль Ливин.
Well, one day.
Возможно, когда-то это действительно может произойти, но 2 недели тому назад один из официальных лиц в Евросоюзе сказал мне, что сейчас, да, сейчас, конечно, идет война, но накануне войны точка зрения Евросоюза была такой в его изложении. Последнее, что мы хотим видеть в Евросоюзе, это еще более крайнюю версию политической патологии, которая существует в Венгрии и Польше, и патологии управления, то есть коррупции, чем мы видим в Румынии и Болгарии. Под словом «мы» он подразумевал страны Западной Европы. Украина – это страна, которая больше, чем любая из названных, и которая страдает как от очень высокого уровня коррупции, так и от неадекватного государственного управления. В Украине также очень высокий уровень бедности и достаточно сильный авторитарный этнический национализм. Он не является доминирующим фактором, но он есть. И, конечно, до сих пор есть нерешенные проблемы с русским и русскоязычным меньшинством. Это меня очень сильно беспокоит, потому что, в принципе, эта война должна была решить эти проблемы, потому что ключевой причиной провала российской кампании в Украине и успехов украинских войск является то, что подавляющее большинство русских и русскоязычных на территориях, оккупированных Россией, сохранили лояльность Украине. К сожалению, в последнее время в Украине стало модным произносить либеральные речи на западный манер. Украинские федеральные власти и представители местных властей называют происходящее деколонизацией украинской культуры, что также означает ее дерусификацию. Честно говоря, снос статуи Толстого и Чехова и обвинение Гоголя или Хохоля по-украински в измене Украине – это не те методы, которые позволят сохранить лояльность и поддержку русскоязычного меньшинства в Украине. Это также будет играть ключевую роль в ее вступлении в Евросоюз в будущем. Давайте будем откровенны. Украина не сможет вступить в Евросоюз сразу после войны, если Евросоюз не решит поступиться своими основополагающими документами. Это также будет не очень хорошим союзом для поляков, балтийцев и для венгров, потому что фактически это будет означать, что Европа разделится на две. Украину примут, но она останется лишь на периферии. Узкий круг будет включать страны Западной Европы и еще несколько игроков. В какой-то степени Украина вступит в Евросоюз лишь для того, чтобы понять, что ее пустили только во второй класс европейского гражданства. Если это произойдет, Франция и Германия немедленно воспользуются такой возможностью, чтобы понизить заодно и статус Польши, о чем они мечтают уже давно.
Говорил британский публицист, бывший военный журналист Анатоль Ливин. Я бы обратил особое внимание, что господин Ливин говорил о проблемах, с которыми Украина сталкивалась до войны и, скорее всего, столкнется после нее. О том, уместно ли обсуждение таких проблем, когда боевые действия в Украине в разгаре, спрошу сегодня в телеграм-канале «Время свободы». Не забывайте подписываться.
Гуманитарный коридор – программа о помощи беженцам, о сочувствии, проявленном буквально всем миром. Узкий поначалу гуманитарный коридор расширился до размеров истинной человечности. Подкаст «Гуманитарный коридор». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Музыка и на других подкаст-платформах.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 20 июня. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Большой сюрприз всем, кто следил за уже упомянутым мной Петербургским экономическим форумом, преподнес президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, которому Маргарита Симоньян задала вопрос о том, как в Казахстане относятся к идее государственной независимости так называемых ДНР и ЛНР. В сети широко разошлась короткая версия ответа Токаева, где он называет республики квазигосударствами, но я предпочту дать этот ответ полностью.
Разные мнения по этому поводу, я прямо скажу. Общество у нас открытое, зрелость гражданского общества налицо, поэтому разные мнения высказываются. Но я хотел бы отметить следующее, что современное международное право – это устав Организации Объединенных Наций, но два основных принципа, заложенных в устав, в настоящее время пришли во взаимное противоречие друг с другом. Это территориальная целостность государства и право нации на самоопределение. Вот отцы-основатели Организации Объединенных Наций этот момент, видимо, в свое время не учли, а, возможно, и специально внесли в результат как компромисс два принципа, которые сейчас противоречат друг другу. И, конечно же, коль скоро они противоречат друг другу, то есть и разные понимания. Одни говорят о том, что территориальная целостность государства – это святое понятие, святая категория, а другие утверждают, что любые народы, находящиеся в составе того или иного государства, имеют право на собственное государство и могут отделиться по собственному желанию от него. Но вообще подсчитано, что если право нации на самоопределение в реальности будет реализовано на всем земном шаре, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав Организации Объединенных Наций, на Земле возникнет более 500 или 600 государств. Конечно же, это будет хаос. По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И, по всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк. Это откровенный ответ на ваш откровенный вопрос.
Говорил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Никакого обсуждения слов Токаева с сидевшим рядом Путиным не последовало, и Симоньян задала следующий вопрос Путину как раз о тех самых красных линиях. Показалось, что Симоньян, если можно так выразиться, прокололась, ведь Токаева просто можно было не просить высказываться публично о так называемых ДНР и ЛНР. Однако Токаев успел в интервью телеканалу «Россия» сказать еще и следующее.
Впервые за 30 лет ОДКБ каким-то образом проявила себя, направив ограниченный контингент в Казахстан. Причем, подчеркиваю, не Россия, а организация договора о коллективной безопасности. А в России некоторые лица перевирают всю эту ситуацию, утверждают, что вот Россия спасла Казахстан, а Казахстан должен теперь вечно служить и кланяться в ноги России. Я считаю, что это совершенно неоправданные рассуждения, можно сказать, далекие от реальности.
Говорил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Больше того, Токаев отказался от российского ордена Александра Невского, одной из высших российских государственных наград. Официальное объяснение его пресс-службы – нежелание Токаева принимать любые награды до истечения своих президентских полномочий. И в завершение об одной премьере.
Если я сегодня промолчу, то я не смогу заснуть. Мне не страшно сейчас вернуться в Харьков. Мне страшно под русским флагом проснуться.
Ну, вот это вот Россия и Украина, да, это вот я и моя дочь.
Ты не признаешь никаких басната, никаких злодейств на Донбассе, совершенно не признаешь.
Все знали, что к этому идет, и ничего не делали.
Что все, что они сделали, сделали правильно.
Естественно, мы против войны, но мы не можем быть на стороне врага. Стоп,
Раша, стоп. Может быть, это не спецоперация, а война, и там нет никаких нацистов, и убивают обычных украинцев.
Мы по разным углам, из-за того, что у нас дети, нам в любом случае требуется взаимодействие.
Ну нет никакого смысла в этом браке больше.
Я не могу против идти против своей родины. Путин – наш отец.
На канале «Настоящее время» состоялась премьера нового документального фильма журналиста Андрея Лошака, который называется «Разрыв связи». Этот фильм – кинофиксация того, как начавшаяся война в Украине расколола российские семьи. Это печальное доказательство того, что пока включен телевизор с российскими каналами, диалог наладить невозможно. Это история о том, как близкие люди перестали общаться и слышать друг друга, а воинственная риторика перекинулась на отношения внутри семей. Вот что Андрей Лошак рассказал о своем фильме в интервью Дмитрию Волчику.
Когда я уходил из телека, ну, как бы, вернее, меня уходили, я сделал последний проект, серию мокюментарий сериал, такой полное, «Россия – полное затмение». И последняя серия там была как раз про телезомби, про зомбификацию. Там, в общем, рассказывалось о том, что вот в Останкинском пруду разводят рыбу фугу, которая, как известно, вот сам процесс зомбификации вот на Карибских этих островах, он происходит с помощью порошка вот этого перетертой рыбы фугу, который вдувается колдуном в глаза. И у нас там была история про то, что ну, там все время какие-то рыбаки, что эти рыбаки, значит, они сдают эту рыбу, и потом, собственно, вот этот порошок как бы через эфир в Останкинской башне да, попадает вот, в глаза зрителям. Идет буквальный процесс зомбифицирования населения. Поразительным образом, как бы, что все как бы подтвердилось, что очень много людей, зрителей НТВ в нее поверили. Ну, а если серьезно, то я, честно говоря, ничего не понимаю вообще, как это все работает. Не понимаю, правда. Я не понимаю, как можно всему этому верить на как бы, стороне людей, которые поддерживают войну, абсолютно нормальные люди. Ну, то есть мы видим образованных, вменяемых людей. Это не только такой, скажем, социальный вопрос, это не только дело там, в образовании или в том, что человек смотрит телевизор или не смотрит его. В общем, это какой-то очень сложный вопрос, потому что там есть парень, программист из Лейпцига, ну, который тоже говорит как бы словами телевизора, при этом он его не смотрит.
Ну, естественно, он просто выбирает эту сторону и остается на ней, да, и игнорирует все сообщения с другой стороны. Ну, в общем, наверное, мы тоже так в определенной степени делаем. Там мы какие-то вещи, которые нам не нравятся, просто подсознательно как бы отсекаем и не выделяем их, хотя как бы можем согласиться, что это действительно так. Да?
Ну, безусловно, особенно в разговорах про то, что происходило там, и где вы были 8 лет, и про то, что происходило там на Донбассе в 2014-2015 году. Там все тоже как бы действительно неоднозначно. Но, тем не менее, конечно же, не видеть очевидное, называть белое черным, черное белым, оно поражает. Я просто, это вопрос уже не к журналисту, а к каким-то там антропологам, психологам. Очень не хочу как бы обесценивать своих героев и как-то их унижать, но как бы, я же должен говорить честно, что я думаю, да, и меня это поражает. То есть как люди просто вот умеют ставить эти блоки и не видеть перед собой очевидное, не верить своим родственникам, которые там оказались в Украине, живут и шлют им фоточки с разрушениями, какие-то крики о помощи, крики ужаса, а они говорят, что вы все врете. Я не понимаю. Для меня вот вся эта история последних трех месяцев как бы такое довольно серьезное вообще разочарование в людях. Когда, ну, то есть вот мне кажется, что это что-то очень страшное, что сейчас происходит. Ну, то есть ладно, там, хорошо, мочили оппозицию, мочили там как бы всех этих навальнистов, свободную прессу, как бы культуру, все эти негосударственные НКО, там, некоммерческий сектор. Ну, хорошо, но как это хотя бы не убивали, да, ну, то есть это все-таки были редкие исключения. Но когда убивают людей, причем людей, которые это твои родственники, у каждого из нас есть какие-то близкие люди в Украине, каждый ведь почти кто-то там хоть раз добывал, служил в армии, не знаю, там, и так далее, вместе с украинцами, да, там. И вот это вот нежелание как бы всмотреться в эту ситуацию чуть глубже, чем о ней рассказывает Соловьев Симонян, ну, вот это меня убивает, просто убивает. Потому что мне всегда как бы казалось, что мы оказались, после того, как нас прогнали с телевизора, мы оказались вот в этом как бы пузыре в своем, в этом фейсбучном, там, я не знаю, ну, как в либеральном, вот, и нас отлучили как бы вот от каких-то масштабных источников информации. И вот в этом гетто как бы мы оказались, и, в общем, все рассказываем друг другу то, что уже давно все поняли, как бы перекрестным опылением занимаемся. И мне казалось, чем важно туда прорваться, вот к этим людям, которые там условно сидят в одноклассниках и смотрят телевизор. Но теперь я просто даже не понимаю. Короче, я немножко вот этим демотивирован теперь, потому что я не понимаю. То есть это как будто бы бесполезно. довольно занятие.
Ну, вот одна из ваших героинь говорит, что это секта, и нужно к ним относиться как к сектантам, которых следует депрограммировать. Да, что это...
Ну, кстати, да, я, кстати, думаю, может быть, это, конечно, так жестковато звучит, но в целом как будто бы это так и есть. То есть есть вот эта фигура как бы, да, такого гуру, который как бы спаситель, мессия такой. Он запрограммировал это население, и как бы они абсолютно, как бы есть ощущение, как будто они живут в его матрице. И вырваться из этой матрицы как будто бы очень сложно. И я поэтому отношусь к этим людям. Вы знаете, ну, конечно, зомби, да, не зомби, но, с другой стороны, безусловно, они жертвы. Безусловно. То есть это очень важно, мне кажется, понять, потому что вот это вот, как опять же там говорит эта прекрасная, совершенно чудесная Алиса из Нижнего Тагила, художница, почему она тоже не уезжает и остается в этом Тагиле, потому что ей очень важно сейчас как раз реабилитировать это и показывать, что вот, россияне, они не какие-то злобные орки. И это очень сложно, когда действительно так появилось такое количество злобных орков, и им, их из людей делают орков, это теперь политика государства. Но сопротивляться этому и даже хотя бы показывать, что это вот, вот вы видите людей, у них любящие сердца, они также страдают от того, что они не могут общаться со своими детьми. Мне кажется, это важно, потому что, не знаю, когда я читаю украинские телеграм-каналы, я вижу, ну, действительно, вот это полное расчеловечение же русских. И их можно понять, и их трудно в этом винить. Но, по-моему, блин, это реально важно показать, что это, а, люди, б, они жертвы. Они жертвы вот этой просто массированной, беспощадной пропаганды, которая просто лупит по ним из всех говнометов как бы на полную мощность, и причем много лет.
О своем новом документальном фильме «Разрыв связи» журналист Андрей Лошак рассказал моему коллеге Дмитрию Волчику. Фильм «Разрыв связи» доступен сейчас на сайте телеканала «Настоящее время», на сайте «Радио Свобода», в YouTube и на других платформах. Это, на мой взгляд, очень важный фильм. Не пропустите. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и в популярных приложениях подкастов. У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».